Снова вертолет. Снова полет над бурным океаном. Те же 5 человек. Но на этот раз на ней были надеты непромокаемые водолазные костюмы и спасательные жилеты. Мысленно помолившись, Данил пошел первым. Опускаясь к поверхности океана на хорошо знакомом ему трассе, он был уверен, что не сможет заставить себя расстегнуть замок карабина. Но в нужный момент рука сама сделала необходимое движение, и с высоты 5-6 метров он упал в воду. Подошедшая волна смяло закрутила, и мир тут же потерял верх, а не справа и лево. Все смешалось в круговороте ревущей стихии. Но в тот момент, когда в легких кончился кислород, и каждая клеточка тела завопила о спасении, он сумел вынырнуть на поверхность. Вынырнул и обнаружил, что за короткие мгновения волна отнесла его от места высадки, а значит и от вертолета на добрую сотню метров. Причем направление сноса оказалось не в ту сторону, куда планировалось. В некотором удалении, за громадными валами, то появлялась, то исчезала субмарина. В сознание мгновенно ворвались страх одиночества и 8-километровой глубины внизу. Но вдруг с подводной лодки в его сторону протянулись 3 тонкие паутинки. Ленемет выстрелил 3 линии. Нить одного из них упала довольно близко. В несколько взмахов Данил доплыл до него и пристегнулся специальным карабином. Очевидно, на лодке его маневр заметили, и через короткий промежуток времени он ощутил движение. Его подтягивали к субмарине. Вступая на борт родного корабля, Данил испытывал большое облегчение и поздравлял себя с благополучным избавлением от опасности. Но в то время, когда ему казалось, что все или почти все уже позади, его Одиссея, драматически развиваясь, вступала в свою решающую стадию. С помощью линеметов всех 5 благополучно выловили из воды. По трапу, на котором была знакома каждая ступенька, каждая заклепка, спустились вниз в относительное тепло корабля, переоделись в сухую одежду. Смирнов приказал выдать пловцам по полстакана вина, как он объяснил, для внутреннего обогрева. Идя по полутемному коридору, освещенному тусклым светом аварийных ламп, вдыхая запах горелой электропроводки и встречая на каждом шагу следы катастрофы, Данил не мог поверить, что это тот самый могучий корабль, который совсем недавно рассекал темные глубины океанов и морей, месяцами не всплывая к поверхности. Ныне же это был всего лишь металлический остов с мертвым ходовым оборудованием, безжизненной электроникой и автоматикой, бездействующими системами и агрегатами. А все потому, что остановилось сердце корабля — атомный реактор. Если бы не это, если бы реактор оставался в рабочем состоянии, то даже с 2 затопленными отсеками подводное судно не только бы могло остаться жизнеспособным, но и в значительной степени сохранило бы свои боевые качества. Его мысли были прерваны неожиданной и жуткой встречей. Проходя мимо открытой двери одной из кают, он вдруг услышал, как в темном провале раздался звук, похожий на вздох, и что-то упало. Сразу же вслед за этим из темноты в солнечный свет коридора вышло чудовище. «Браток», — сказала чудовище человеческим голосом, — «дай закурить». В неверном свете красноватого аварийного освещения Данил не сразу разобрал, что перед ним человек, на котором не было лица. Лица не было ни в переносном смысле, а в буквальном. Оно сгорело, а на его месте осталась черная обожженная масса, покрытая струпьями. И среди этого кошмара едва различимые блестели глаза, которые смотрели безжизненно и печально. «Закурить бы, браток», — повторил человек, жутко двигая тем, что у него осталось от губ. «Я не курю», — едва выдавил из себя Данил. Но идти вот так, не сказав больше ни слова, он почему-то не мог. Однако это слово нужное и правильное никак не приходило в голову. «Брось, парень», — сказал человек, и черная маска задвигалась. Очевидно, он улыбался. «Здесь еще не такое увидишь. По сравнению с некоторыми я отделался царапинами. Хоть сейчас на танцы». «Значит, нет закурить», — подытожил танцор. «Ладно. Может, оно и к лучшему. Говорят, курение вредит здоровью и сокращает жизнь». Он вернулся в темную каюту, оставив Данила переживать впечатление от первой встречи с разыгравшейся на борту судна трагедией. Эта встреча была самой страшной, самой памятной и тяжелой. Потом он, как и другие, привык к виду обгоревших трупов, стоном и проклятием умирающих, ранам и страданиям. Но над всем этим стояла задача освобождения людей из блокированной части корабля. Сначала эту задачу взялись решать не с того конца. Кому-то в голову пришло, что если в обшивке 10-го отсека просверлить отверстие и обеспечить доступ атмосферного воздуха внутрь, то это поможет выиграть время, поскольку людям больше не будет грозить смерть от удушья. Мысль была теоретически верная, но практически неосуществимая. Из-за шторма нельзя было ни подойти к лодке, ни высадиться на ее поверхности. Тут как тут оказались американцы. Они могли бы выполнить эту операцию, как же иначе? Представители враждебного лагеря вежливо поблагодарили, но кораблю подпустить отказались. Оставалось одно — пробиваться к кормовому отсеку через затопленный 5-й и 6-й. Но необходимо было предварительно перекрыть доступ океану внутрь этих отсеков с тем, чтобы потом можно было откачать из них воду и стравить воздух. С этой задачей успешно справились водолазы. На глубине 12-15 метров, там, где волнение шторма было уже почти неощутимо, они подплыли к кораблю и без особых приключений заварили пресловутые выхлопные отверстия компрессоров. Много времени взяло откачивание воды из затопленных отсеков, но когда последние кубометры были удалены и воздух стравлен, открыли люк и прошли в 5-й отсек. Странное ощущение владело Данилом, когда вместе с несколькими другими матросами он вошел в отсек, из которого только что была удалена вода. Светя себе фонарями, люди осматривали знакомые помещения, ставшие вдруг чужими. Так бывает, когда в доме побывают воры. Вода хлюпала под ногами и капала отовсюду, издавая гулкие и булькающие звуки. Пятна света от фонарей плясали по стенам и потолку, выхватывая из темноты мокрые предметы внутреннего оборудования, вселяя в сознание людей иррациональные страхи. Но предаваться этим чувствам было некогда. Аналогичным образом прошли 6-й отсек. 7-й, незатопленный и не полностью сгоревший, не обогатил спасателей особыми впечатлениями. Зато 8-й и 9-й, выгоревшие дотла, были ужасны. Черные закопченные стены и потолок, оплавленный металл, словно корабль был ледяной, и тепло вдруг растопило его внутренности. Все это до неузнаваемости изменило интерьер отсеков. На третий день после начала спасательных работ люди, почти забывшие об отдыхе, достигли переборки 10-го отсека. В ней вырезали отверстие, достаточное для освобождения пленников. Час избавления наступил. «Ребята», — горячо заговорил лейтенант Захаров, в свою очередь появляясь из отверстия и безумно озираясь, «еще не все потеряно. Мы все еще можем взорвать корабль, чтобы он не достался империалистам. Мне нужна ваша помощь. Я знаю код. Я... В чем дело? Ну-ка, отпустите меня. Предатель, я вас всех под трибунал. А ты, боцман, первый продал родину, когда я... Допустите же меня! Отставить!» Упирающегося лейтенанта с явными признаками психического расстройства увели двое.